дорогие друзья, доброе утро. Ну, честно говоря, на тему экономии можно говорить бесконечно, да? У одних людей есть позиция, ну, вы знаете, избитые уже выражения. Одни экономят, а другие больше зарабатывают. Хотя как больше зарабатывать, если нет путей отхода назад? Тут вопрос, да, интересный. Кстати, вот смежное сообщение. Если вы успели набрать долги... Да? Вот.
Сделать долги.
Да, сделать себе, наделать себе долгов. Просто вот в одно предложение сообщение из Красноярского края. Если у граждан там имеются долги перед государством или еще перед кем-то, в Красноярском крае придумали следующее. У должников, теперь должников, у которых не хватает денег на выплату долгов, отправляют служить в Чечню, чтобы дать им возможность заработать и рассчитаться по денежным обязательствам. Годным по здоровью, возрасту и отслужившим срочную службу власти готовы предоставить этот прекрасный шанс рассчитаться. Говорят, что денежное довольствие контрактника составляет 12 тысяч рублей, и, в принципе, это чистые деньги.
Приедешь, можешь отмахаться весь натренированный с пушкой.
Да, и, собственно говоря, решишь долговые проблемы. Но сегодня в рубрике «Брындятина о другом», да, Рустам? Вы, Рустам Вахид рассказывает нам истории. Вы же обещали нам триптих.
Да,
вторая часть. На прошлой неделе в это же время мы слышали историю про Рокфеллера.
Да.
Рокфеллер, как его зовут, ласково. Рокфеллер, да.
И компанию Standard Oil, да, из которой получили компании Mobil, известна нам сегодня Texaco.
Да все.
Да все практически, да. То есть о монополисте американского нефтяного рынка. И самым богатым человеком, наверное, да, если в перерасчете на деньги брать до сих пор. Сегодня мы поговорим о другой компании. Компания, которая всем известна, в принципе, в России автомобилистам. Это компания Shell. Знаете такую компанию?
Масла.
Появляются Shell в последнее время заправки эти
мало
на дорогах, да. Но там достаточно качественное топливо, кстати говоря.
Вот, компания достаточно известна, и просто это будет таким шажком для того, чтобы понять...
Shell, кстати, в переводе раковина.
Раковина, да. Ну и, соответственно, логотип, и эмблема такая же. И все это тянется, на самом деле, с середины 19 века, когда...
Устрицами торговали.
Маркус Сэмюэл. Нет, ну, близко к этому. Открыли в одном из беднейших кварталов Лондона небольшую лавку и продавали экзотические украшения. Экзотические украшения, которые привозили моряки из дальнего плавания. Те самые ракушки, которые...
Черепа.
Черепушки, ракушки. Ну, и, в общем, всякую дребедень, которую они выменивали у местных жителей. Вот. Торговля шла достаточно бойко, и уже к моменту, когда на свет появился Маркус Сэмюэл-младший, вот, это человек, который стал основателем компании Shell.
Маркус Сэмюэл Джексон.
Да, да. Младший, достаточно состоятельная семья была. У них было огромное количество внешнеторговых связей так, и валютно-экспортных операций по всему миру. И то есть они стояли крепко на ногах. Мальчику было тогда вот 16 лет, и очень богатые люди уже к тому времени были. Вот. Как произошло, что люди от ракушек и безделушек, по факту, ну и бижутерии, будем так говорить, да, от бижутерии переключились к нефти.
От цацок.
Мы вернемся к нашей прошлой программе. Да? В тот момент, мы помним, говорили, самой крупной компанией, фактически монополией на рынке нефтяном, была компания Standard Oil, которая принадлежала Рокфеллерам. И люди эти занимались тем, что перегоняли из нефти керосин.
Да. Делали керосин жгли.
Да. И мы помним, что они занимались этим на американском рынке, но впоследствии, конечно, переключились на поставку этого самого керосина за пределы Соединенных Штатов Америки. И вот щупальца постепенно стали расползаться. И в борьбу с Рокфеллерами вступило две семьи. Очень известные. Семья Нобелей. Мы о ней в третьей части нашего...
Нобель?
Да,
тот
Нобель.
Самый.
Тот самый Нобель, да, на динамите и, значит, нефти российской, которой, собственно, эта премия и существует. И семья Ротшильдов. Вот, то есть тоже известные люди, да, банковский клан такой.
Но мы не о них.
Не о них. Мы пока вот о Сэмюэле Маркусе Сэмюэле, да, говорим, и компании Shell. Они включились в борьбу с Рокфеллерами, но никак не могли объединиться для того, чтобы... Во-первых, надо понимать, Ротшильды и Нобели добывали российскую нефть. Добывали российскую нефть...
Российскую нефть в Баку.
В Баку. Но тогда Азербайджан и Баку, это была российская территория, территория Российской
империи. Тогда Азербайджан и Баку, это было одно и то же.
Ну, да. Вот, они добывали достаточно легкую в добыче азербайджанскую нефть и поставляли ее на рынки. Азербайджанскую нефть. Но никак не могли справиться с засилием дешевого керосина, который поставляли Рокфеллеры. Вот, и тогда они понимают, что бессмысленно бороться, им что им нужен человек, который бы обладал изрядной долей авантюризма и мозгами для того, чтобы сколотить какую-то коалицию и выступить единым фронтом против Рокфеллеров. И они обращаются к человеку, который у них занимался фрахтом судов для того, чтобы перевозить керосин. И он обращается к нашему Маркусу Сэмуэлу, который в Лондоне сидит припеваючи, то есть ему ничего не нужно, человек состоялся, у него есть деньги. И обращается к нему вот с таким предложением. Не хотел ли бы ты заняться нефтью? Забрось свою бижутерию, цацки эти всяческие. А давай ты нефтью займешься. В общем, он соблазняет приехать в Россию. Тот приезжает в Россию, и здесь...
Это в каких годах-то?
Это конец 19 века, да? Он приезжает в Россию, и здесь действительно, наверное, можно говорить о том, что ему подвезло, свезло немножко. Он приезжает в Баку, и что видит? Он видит, и тут для меня откровение на самом деле, он видит первый в мире нефтеналивной танкер, который русские построили. Но это был такой прообраз вот нынешних танкеров, да, этих гигантских супертанкеров. Надо сказать, что к тому времени проблема в чем заключалась? Что стандарт ойл Рокфеллеров перевозил керосин свой в бочках, в деревянных, ну или в металлических. Не было танкеров как таковых.
И оттуда и баррель пошел, кстати.
Оттуда, да, и баррель, объем, да. И самое главное, что они перевозили это на своих кораблях, их керосиновозками называли. Вот. Но и этим кораблям...
Горели как свечи.
Да, горели как свечи. Им был запрещен вход в Суэцкий канал, потому что власти...
Опасно.
Опасно, да. И они запретили, и им приходилось вот по всему миру плавать там через
вокруг
мыс.
Африки.
Вокруг Африки. Мыс Доброй Надежды. То есть огромное количество...
А при чем тут Африка?
А мыс Доброй Надежды это, ну, где? Да. Вот. Огромное количество времени тратилось, и денег, да, ну, получается, и, ну, временной промежуток доставки этого керосина достаточно большой был. И
он портится, что ли, за
время? Нет, ну, времени.
Ну, просто
время,
когда придет, деньги. Уже не надо, понимаешь?
Уже не надо. И что пришло-то в голову, да, Маркусу, что вот оно будущее-то, что надо заняться-то строительством танкеров и пролоббировать вопрос, чтобы Суэц перестал кочевряжиться и стал пропускать эти танкеры, да, с керосином через свой канал, чтобы сократить путь там в Азию, там, да, там, ну, куда можно было поставлять керосин, да, в ту же Америку. Вот, он возвращается в Лондон, дает задание инженерам, одним из самых лучших, которые проектируют более совершенный танкер, в котором можно наливать керосин и путешествовать по всему миру. Отправляется он также в путешествие после этого в Юго-Восточную Азию, где с бывшими партнерами своего отца договариваются о том, чтобы они профинансировали...
Те, которые черепа очищали от волос.
Да, которые очищали черепа от волос и вынимали моллюсков из раковины, отправляли...
Из головы.
Да, из головы. Вот. И договорился о том, чтобы они финансировали все это предприятие. Вот, значит, заручается их поддержкой, заручается поддержкой Ротшильдов, строит первый вот этот, ну, будем говорить, танкер, да, прообраз вот этих гигантских супертанкеров, и отправляется к Ротшильдам. И ставит, на самом деле, семью перед весьма непростым выбором. Он предлагает им на 10 лет заключить договор об эксклюзивной продаже нефти, которую они добывают и перегоняют там в керосин, именно его компании. Вот, они подписывают этот договор, и первый вот этот танкер отправляется, значит, в свое путешествие, отправляется он в Юго-Восточную Азию. И что происходит? Во-первых, это
танкер было... Танкер Титаник?
Ну, не Титаник, я сейчас скажу, как даже он назывался. Танкер Мюрекс называется, в честь морских раковин, ракушек. И причем все остальные танкеры...
Танкер Мюрекс Групп.
Мюрекс Групп, да. Вот, все остальные танкеры также назывались там Клэм, Конг, Элакс, Каури, то есть...
Ну, что-то вообще антинародное,
вот. Причем вся эта операция была совершена в полной секретности. Об этом не знал вот Стандарт Ойл и вот эта группа Рокфеллеров. И то есть для них было полной неожиданностью, когда в Юго-Восточной Азии пришвартовывается огромный танкер, вот, из которого люди начинают выкачивать дешевый керосин. Вот, причем керосин был гораздо дешевле, чем тот керосин, который доставлялся бочками с территории Соединенных Штатов Америки, из Пенсильвании. Угу. Вот, полная неожиданность, они там телеграфировали в центральный офис, парни, что происходит, какие-то люди появились.
Юстас Алексу.
Да, Юстас Алексу, откуда эта нефть, кто этот человек? Вот, в общем, вот эта изрядная доля авантюризма ему помогла сделать этот нестандартный ход, да, во-первых, использовать вот главное, да, чем мы обязаны Shell, это появление нефтеналивного флота, так называемых, танкеров. Вот, значит, первый камень был брошен. Рокфеллеры ополчились. Понятное дело, что они включились в эту борьбу. Включились они в борьбу как с Shell, с компанией, да, так и с компанией Ротшильдов и Нобелей, которые все продолжали добывать нефть. Здесь они небольшую затравочку просто сделаю, но на нашу третью часть, которая
не за горами,
да, что... Очень интересные события будут разворачиваться вокруг бакинских месторождений, вокруг иранской и персидской нефти. И весь сырбор, который мы сейчас видим в мире, на самом деле вот основы конфликта были заложены в конце 19-го, начале 20 века. И бакинская нефть, и персидская, и иранская нефть до сих пор не дают покоя, как семейством Ротшильдов, Рокфеллеров, Нобелей и всех остальных вместе взятых. Ну, как российская.
Только Шелл угомонился один.
Ну, да. Вот. Ну, значит, это сделал, да? Теперь мы знаем, что сейчас компания...
Поставьте галочку, это сделал.
Это сделал. Значит, компанию называют в честь ракушки, которая принесла ему удачу, ну, и бизнес был изначально, да, бизнесом, которым они называют Shell, так и перевод, ну, ракушка.
Ну, это... а потом остатки мы уже после короткого выпуска новостей от Лоры Станицкой, новостей спорта. Дорогие друзья, Рустан Вахид, человек, который предоставляет нам уникальную возможность во время эфира перекусить закупленными на собственные средства печенюшками.
И... А пишет Рустан в переводе «богатырь», а Вахид первый, то есть ты первый богатырь у нас.
Нет, это значит богатырь первый, если говорят, кто идет, богатырь первый. Значит, сегодня излагает вторую историю из триптиха про нуворишей 19-го, 20-го, 21-го и так далее веков, людей, которые сколотили свои состояния на нефти. В частности, на прошлой неделе мы говорили о Рокфеллере, а сегодня о компании Shell, которую основал...
Маркус Сэмюэл.
Маркус, да. Придумал он, подсмотрев в российском тогда городе порту Баку танкер, что есть такой корабль, до этого таких судов не было, и решил при помощи огромных керосино-наливных танкеров перевозить вот это горючее в страны Юго-Восточной Азии, да?
Дальний Восток, российский.
И тут об этом узнают
Рокфеллера. Вот. Надо сказать, что события развивались параллельно. Компания сейчас называется Royal Dutch Shell. Да? Помните? Знаете, да,
Сергей? Royal Dutch. Dutch это голландский,
да, значит. Да, Royal Королевская. Королевская голландская компания.
Не плачь, Володя.
В то самое время, когда Маркус Сэмюэл занимался строительством танкеров и отправил первый керосин в Юго-Восточную Азию, в это же самое время, в другом конце, вот в этой самой Юго-Восточной Азии, представитель голландской Ост-Индийской компании, да, помните?
Это такая по была? Перевозке специй.
По перевозке
специй. Пиробов.
Вот, компания Royal Dutch существовала на Суматре. Royal Dutch.
Dutch это голландский, значит.
И был там управляющий один восточно-суматранской табачной компании Янс Зейклер, вот, который во время экспедиционной поездки на табачные плантации Суматры заметил вдруг, что ну, как-то вода не похожая на воду.
То есть?
И с привкусом керосина на Суматре.
На Суматре?
Да. И то есть он такой раз подходит...
В кране, что ли?
Нет, ну просто вода вот как бы...
она течет.
Течет, она черная. Он так попробовал на язычок.
А где рабы течет? Помылись.
Вот. Нет, попробовал на язычок, керосином пахнет. И тут ему в голову
приходит... Нет, если на язычок, то вкус.
Пахнет хорошо.
Вкус пахнет.
Вот. И понял, что, может быть, забросить, в принципе...
Не вот в эту мутную воду.
Забросил свой бизнес, который был связан с табаком, и решил податься, значит, в очередные нефтяные короли. В общем... Но у него мало что получалось. Вот, в общем, они выкупили большие территории для того, чтобы найти эту нефть, эти самые месторождения, хотя она вроде как бы везде на воде была. Но несколько лет они не могли найти вот месторождение, которое бы им принесло прибыль. В конце концов, он скончался.
Зачем ты нам рассказывал?
Нет, ну, чтобы логично было все. И компанию эту возглавил Жан-Батист Август Кеслер, вот, который оказался более удачливым организатором и, в конце концов, нашел месторождение, которое компанию сделало все-таки прибыльной. И первый керосин, вот этот, Суматры, стал поступать, опять же, вот на рынке Юго-Восточной Азии. Вот. И что происходит? Значит, мы видим, что Shell своими нефтеналивными танкерами, керосиновозками, начинает доставлять этот керосин в Юго-Восточную Юго-Восточную Азию. А тут люди уже в Юго-Восточной Азии. Это компания Royal Dutch. И они тоже делают керосин и тоже развозят его по ближайшим окрестностям. Они, значит, понимают, что не в силах вот на начальном этапе каким-то образом бороться с компанией Shell. И они лоббируют через свое правительство, через голландское, да, там, я не знаю, кто там, король же еще тогда был, да, наверное?
И сейчас
король.
Удивительно, но да.
Вот, они лоббируют принятие решения о том, чтобы танкеры компании Shell не могли швартоваться в компании Ост-Индии.
То есть в
портах компании, да. То есть все танкеры, которые приходили с керосином, по факту отправлялись дальше на Дальний Восток, да, там, либо уже впоследствии там в Северную Америку. То есть они вот этим решением оградили рынок вот своего собственного сбыта. В конце концов...
Это называется протекционизм.
Приятного аппетита.
Протекционизм. Вот, благодаря этому компания получила достаточно большие прибыли и возможность осваивать новые рынки. И голландцы воспряли так. И на них стали обращать внимание как Рокфеллеры, так и компания Shell. Ну, то есть стали пристально так присматриваться. А что же там эти голландцы там делают в Юго-Восточной Азии? В конце концов, этот мужчина тоже умирает. Вот, и...
Какой?
Счастливо
Кеслер,
умирает.
Август Кеслер умирает. Счастливо.
Недолго.
На его место приходит так называемый новоявленный нефтяной Наполеон, которого впоследствии так и назовут нефтяной Наполеон, Генри Деттердинг. Вот.
Господи, я думал, что не Генри Резник.
Известный.
Вот, Генри Деттердинг приходит, возглавляет эту компанию, и они понимают, что на самом деле, вот, они встречаются с Маркусом Сэмуэлом, и понимают, что даже, ну...
Что нам делить, брат, говорит,
да,
один другому.
И они понимают, что по отдельности они не смогут противостоять напору, да, и методам, которые использует семья Рокфеллеров по всему миру. Ну, то есть, там, знаете, какие начали методы использовать? Закрываться кредитные линии, да, оборотные средства, потому что люди уже в тот момент тоже кредитовались. А кредитовались они где? Либо в финансовых домах Ротшильдов, либо в банках Рокфеллеров, которые в тому времени стали тоже появляться. Они понимают, что не могут они порознь и все-таки подумывают о том, чтобы объединиться. Но процесс объединения затягивается там лет на 7, по-моему. То есть они вот 7 лет обсуждали, на каких же условиях компания Royal Dutch и компания Shell объединятся. Вот, в конце концов, ну, каждый отстаивал свою позицию, каждый хотел стать во главе этой объединенной компании, но в конце концов победили голландцы. Вот, победили голландцы, и на условиях их произошло объединение. Так компания вот в начале 20 века получила название, которое, в принципе, сейчас существует, Royal Dutch Shell.
Вот. Но они спорили, в каком порядке слова эти.
В каком порядке. Вот, собственно, победа была за вот этим нефтяным Наполеоном, хотя он своего партнера, Маркуса Сэмуэла, называл нефтяным бароном. Он говорит, хорошо, я буду вот нефтяным Наполеон, а ты нефтяной барон.
А что-то барон-то, по-моему, не
лажа. Пониже.
Ну, конечно. Ну, Наполеон, а тут... Барон.
Вот, в конце концов, Маркусу Сэмуэлу была создана так называемая должность, должность свадебного генерала, такая, ну, типа официальная должность, вывели человека из...
Лоха,
ну... возглавил он компанию Shell Transport and Trading. Вот, для того, чтобы участвовать. Вот,
именно это кто?
Это вот Маркус Сэмуэл. В конце
так
концов...
он же умер.
Нет. Ну, что вы, Виктория...
Кеслер умер. Нет, это в той компании все умирали, а в этом никто не умирал. Тут все жили крепко и долго.
Вот, в конце объединенная компания начала заниматься тем, что приобретать новые месторождения. И теперь, внимание, месторождения появились у компании в Румынии, в России, в Египте и в Венесуэле. Уже в то время, да, компания пришла на венесуэльский рынок, и до сих пор Уго Чавес никак не может избавиться от вот этих компаний, которые принадлежат нефтяным магнатам, для того, чтобы, ну, венесуэльская нефть поступала к народу.
Погоди, как это? Они уже выгнал всех.
Нет, они там хитро поступили, да, они ему выплатили, ну, деньги для того, чтобы работать, и долю передали. Там как-то все хитро произошло. Вот. И что происходит? Значит, вот это объединенная компания, уже достаточно мощный игрок. В тот момент они порядка 10% добычи всей нефти контролировали по миру. Представляешь, 10% одна компания контролирует. И Рокфеллеры постоянно начинают заходить то справа, то слева. Предлагают по тем временам 100 миллионов долларов за эту компанию. Ну, это нереальные деньги. Вот. Те отказываются. И все это порождает новый виток войны между Рокфеллером и объединенной компанией Royal Dutch Shell. И тогда компания наносит свой... Ну, можно сказать, практически смерть.
Что с тобой?
Вы пукнули?
Нет.
Барон, что с вами?
А почему так пахнет?
Нет, все, это печенье.
Вот. И тогда компания наносит хук и отправляет компанию Рокфеллеров.
Уже нанесла.
8 до 11. Сергей Стиллавин и его друзья. Слушайте на радио «Маяк».
Про хук, пожалуйста.
Ты никак угомониться же не можешь.
Про хук.
И, значит, на ринге встречается компания Standard Oil, которая принадлежит Рокфеллерам, и компания Royal Dutch Shell. Вот. И решает Royal Dutch Shell все-таки стремительный бросок сделать и вцепиться в горло Рокфеллерам. Для этого они, помимо того, что, вот они, помните, мы сказали, нефтеналивные танкеры люди, да, стали использовать и подорвали бизнес Рокфеллеров. А здесь они еще хитрее поступают. Они начинают торговать керосином на территории Соединенных Штатов Америки. И для это для Рокфеллеров было вообще, ну, то есть ты сидишь у себя в доме, допустим, а к тебе на кухне приходят люди и говорят: брат, а купи ты у нас мясо для того, чтобы ты себе ужин мог приготовить. А Рокфеллеры вообще не были готовы к такой постановке вопроса. То есть нефтеналивные эти керосиновозки стали двигаться уже из портов Баку, там, Венесуэлы, прямиком в Соединенные Штаты. Они начали развивать там собственные продажи. Вот, появились уже к тому моменту, мы говорили, да, автомобили. То есть они...
Сеть заправок?
Сети заправок. И самое главное, что у них-то все равно керосин оставался дешевле, чем у Рокфеллеров. И это было их конкурентным преимуществом. Плюс не стоит забывать, что вот как раз в 1911 году, да, мы говорили о том, что было принято антимонопольное законодательство в Соединенных Штатах, которое разделило компанию Standard Oil на несколько десятков мелких компаний. То есть, ну, как такого массивного игрока против компании Royal Dutch Shell фактически не осталось. Вот, здесь, надо сказать, появляются первые машины. И надо сказать, что мы все знаем, что помимо бензина компания Shell занимается еще всеми продуктами, которые связаны каким-то образом
так
с нефтехимией.
Надо сказать, так и скажите.
Надо сказать.
Мы вам дадим.
И есть очень красивая легенда, которая, как историки говорят, очень правдивая. Она относится к 1911-1912 году. Компания бизнес...
Году
практически по всему миру. И бизнес есть в Санкт-Петербурге. Шибаевская мануфактура, так называемая, которая занималась выпуском моторных масел под маркой Shell. И первое моторное масло компании Shell было произведено в Санкт-Петербурге.
Да,
в период, да, 1911-1912 годов.
Они скоро будут заниматься шитьем варежек. Будет чита варежки.
Чита варежки. Вот. И вот это...
Не чита, а чита.
Не чита.
Чита город.
А, чита город. Вот, собственно...
Не догнал.
Да я догнал, я догнал. Кто бы нас теперь догнал. Вот, значит, компания входит одним из лидеров нефтяного рынка в Первую мировую войну. В принципе, выходит из нее, ну как, керосин же нужен, бензин нужен, да.
Конечно, поджигать-то надо, вот, врага.
Поджигать надо, ну и что, и продавали, ну, просто войска, да, опять те же вот самые военные...
Какие войска продавали?
Ну, в армии продавали.
Ну, чтобы в бой идти, надо хлебнуть керосина, ты не знаешь, что ли?
Вот.
Мне показалось, они войска продавали. Думаю, боже мой.
Ну, что?
Ну, давайте, давайте.
Вот. Единственное, конечно, сложными для Shell, для объединенных компаний, оказались годы Второй мировой войны. Потому что основные офисы и основные там точки, да, на которых работала компания, были расположены в Европе. Вот. А понятное дело, Голландия же оказалась, как я даже не в курсе был, под немцами оказалась Голландия.
А вы думали?
Я думал, ну, хотя бы под британцами, под нашими, ну, там, в крайнем случае. Вот. Голландия оказалась оккупирована.
А, вот. Территориально, представляете, где находится Голландия?
Ну, так, где-то в районе Нидерландов.
Да, тюльпаны, да, вот.
Тюльпаны.
Деревянные башмаки.
В районе красных фонарей.
Вот. Но компания продолжала сотрудничать с войсками союзников, и большое количество, на самом деле, керосина и автобензина поставлялось по Ленд-Лизу, и в том числе и в Советский Союз, поэтому, да, вот, Северному морскому пути. То есть максимально сделала для того, чтобы страны антигитлеровской коалиции одержали все-таки победу.
А сама компания находится под немцами. И поставляет керосин советским войскам. Да?
Нет, я говорю, что была оккупирована Голландия. И большая часть производства была закрыта, как и центральный офис компании. Но те, ну, грубо говоря, те заводы и те промышленные производства, которые остались, они продолжили работать, ну, на страны союзников.
Так спасибо надо за это им сказать.
Обязательно, обязательно. Вот,
но в следующей передаче уже, да?
Почему?
Спасибо.
Почему? Вот, по окончании войны компания принялась восстанавливать свои утраченные позиции. Ну, и что мы сейчас знаем? Ну, одна из самых крупнейших компаний, правильно я понимаю? И даже экспансия на российский рынок.
Надо будет, дорогие друзья, я вот послушал Рустана Вахида, который рассказал нам про историю компании Shell сегодня, да, за что ему большое спасибо. Рустан, поручить вам и серию исторических очерков о российском государстве.
Я вам закрывашечку хочу рассказать, как...
Сейчас. И о мировом устройстве, что сейчас, пока песня играла, договорились до того, что Персия была нашей. Вахид уверен, что так и было. Говорит, да, говорит, наши войска везде там стояли.
Вы не в курсе, что ли, эта история?
Мы не знаем, что Персия была нашей. То есть иранцы — это наш народ.
А таджики чьи? Ну, таджики — ваш народ?
Таджики — это строительные.
Наш. Таджики, они понаехали.
Да. Так вот, по поводу экспансии на российский рынок компании Shell, я 2 года назад столкнулся сам на примере вот этого.
Тут просьба не путать, друзья мои. Это вот сейчас говорил Рустан Вахид, а это Владимир Владимирович. Это разные люди.
Да, так вот, почему они, собственно, проиграли вот эти стремительные развития сетевых заправок, ну, как если сравнивать BP и наши какие-то сети. У них я познакомился с очень хитрой машиной. У них для того, чтобы
машина
по всему
любви.
Миру развиваться... Нет, у них якобы, я ее сам не видел, но отправлял туда документы, сам подбирал места для заправок. У них
Вы хотели сделать заправки Shell?
Ну, они поручали всем, кому не попадя, то есть привлекали партнеров, да, просто была двухступенчатая схема, то есть сначала ты подыскиваешь участок, а вторым моментом ты еще можешь строительную компанию привлечь для полного цикла. И, соответственно, почему они здесь 2 года вот застоялись? У них было, если я не ошибаюсь, 2 года назад всего 4 заправки по всей нашей стране.
Да, и у Шелла заправки, как правило, где-то на загородных трассах.
Да, у них это... Они так по всему миру развиваются, чтобы не поощрять коррупционеров-чиновников и риэлторов. Они берут достаточно подробное описание, тут топосъемку, удаление от трассы, соответственно, замеры по этой трассе, сколько машин проезжает. Всю эту описаловку отправляешь в Англию, ждешь 3 месяца, тебе приходит назад скупой ответ, да или нет. Никто с тобой не торгуется. Абсолютно не с кем вступить во взаимоотношения.
В сговор.
Да, и ты вот в обмен на документы.
Так, ну и с чем ваше, каким фиаско увенчалась ваша попытка сделать топосъемку?
В итоге 2 месяца я...
Ждал и не дождался.
Нет, 2 месяца я подбирал эти все участки, один мы все-таки продали. Но не суть.
Так почему они тормозили так сильно?
У нас же очень сильно было завязано с землей, с какими-то местными органами самоуправления, и, естественно, без какой-то городской администрации, без каких-то вот этих приделываний ног к вопросу, ничего никогда, под лежачий камень вода не течет.
Нефть.
И они чухнулись, когда уже у BP здесь было 40 станций, они чухнулись и начали менять эту систему.
Но так они сильно-то не продвинулись с тех пор.
Но поезд ушел.
Да? Не может же быть бесконечное количество заправок. Машин-то нет такого количества у нас.
Ну, ключевые места на трассах сразу же были вот в период 90-х.
Ну да. Слушайте, а вот Рустам, кстати, упоминал Уго Чавеса в своем рассказе, да, про Shell. Ну, про Венесуэлу, по крайней мере. Вот новый скандал с Уго Чавесом и Кока-Колой. Они сают богатыри в красных рубашках, сойдутся в последней битве. Президент Венесуэлы Уго Иванович Чавес приказал американской компании Кока-Кола, являющейся крупнейшей в мире производителем безалкогольных напитков, в течение 2 недель убраться из Каракаса. Вот, об этом сообщили латиноамериканские газеты. Скандал разразился на прошлой неделе. Тогда Уго Чавес узнал, что филиал мексиканского отделения Кока-Колы использует участок земли площадью 10 тысяч квадратных метров. Земля. Да? На западе города Каракаса в качестве склада и места для парковки грузовиков. Именно это и разъярило президента, указавшего, что земля должна принадлежать народу, а не каким-то вонючим грузовикам. «Я даю Кока-Коле 2 недели для того, чтобы покинули занимаемую территорию добровольно. В противном случае компании придется покинуть рынок нашей страны», заявил Чавес в телепередаче «Алло, президент».
«И бутылки свои заберите».
Да, на месте парковки он намерен построить дома для людей и бедняков. Да, и осуществить различные проекты по облагораживанию района. Идите со своими грузовиками в саванну. В 100 километрах к югу есть миллионы свободных гектаров. Там вместе со своими грузовиками и сидите. Представители Coca-Cola сообщили, что готовы сотрудничать с правительством Венесуэлы и поскорее убрать свои смрадные грузовики. Вот как будет угодно прогрессивному лидеру свободной страны.
Прекрасно. Вот.